В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 сентября в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21 в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. И слушайте ближайшие полчаса в нашей программе. В Тбилиси состоялся марш грузин.
Все делается для того, чтобы в ближайшее время просто, чтобы не было грузинской нации. Все к этому идет. Я, конечно, как грузин возмущен. Этого не должно быть. И мы этого не допустим.
Действующее правительство де-факто Республики Абхазия в полном составе ушло в отставку.
Позвольте вручить наше заявление о сложении полномочий кабинета министров от имени всего нашего коллектива.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
О главных новостях. На севере Косово произошли столкновения между местными жителями, сербами и миротворцами НАТО. В Варшаве прошел пикет с требованием освободить белорусского правозащитника Олеся Беляцкого. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 63 тысячи евро по жалобе жительницы Чечни. На севере Косово в районе границы с Сербией произошли столкновения между местными жителями, сербами и миротворцами НАТО. Среди 10 пострадавших 4 военнослужащих. По предварительным данным, военные были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые пули в ответ на стрельбу, открытую собравшимися у контрольно-пропускного пункта участниками протестной акции. Косовские сербы протестовали против разбора возведенных ими в приграничном районе баррикад. Миротворцы ООН были направлены в регион после беспорядков минувшим летом, когда Приштина попыталась разместить на границе сотрудников полиции, контролируемой албанским большинством Косово. В Варшаве у здания, где проходит ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам выполнения странами-членами этой организации обязательств, касающихся прав и свобод человека, состоялся пикет с требованием освободить белорусского правозащитника Олеся Беляцкого, передает Алексей Диковицкий.
В пикете приняли участие около 30 человек из Белоруссии, России, Казахстана, Норвегии, Украины и других стран. Присутствующие держали в руках транспаранты с надписями «Свободу Беляцкому», «Свободу политзаключенным».
Цель пикета, конечно же, в первую очередь обратить внимание на ситуацию Олеся Беляцкого. Как человека, защищающего права человека и правозащитника, очень важно подчеркнуть, что правозащитники не могут оказываться в такой ситуации, как Олесь. Потому что именно правозащитники защищают права самых уязвимых, незащищенных групп. И нельзя за деятельность, которую они делают на благо людей, сажать в тюрьму.
Сказал он правозащитник из Хельсинского фонда прав человека, что в Варшаве Ольга Соломатова. В совещании Бюро по демократии и правах человека ОБСЕ принимают участие несколько сот человек из стран-членов организации. Они обсуждают ситуацию с правами человека, в том числе правом на свободу слова, передвижение, справедливый суд в государствах, входящих в ОБСЕ. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 63 тысячи евро по жалобе жительницы Чечни Аминат Бексултановой. Суд в Страсбурге постановил, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Аминат Бексултанова обратилась в суд с жалобой, в которой обвинила российских военнослужащих в том, что они в октябре 2004 года в чеченском селе Ачхой-Мартан незаконно задержали и убили ее сына. Кроме того, она обвинила правительство России в том, что оно не провело расследование в связи с исчезновением ее сына.
Эхо Кавказа. Новости.
Киев заявляет о существенном прогрессе в решении газовой проблемы с Россией после состоявшихся в минувшую субботу переговоров президента Украины Виктора Януковича с российскими руководителями в подмосковном Завидово, передает из Киева Владимир Ивахненко.
О новой цене российского газа для Украины пока говорить преждевременно, сообщил во вторник украинский премьер-министр Николай Азаров, уточняя сделанное днем раньше свое же заявление о достижении договоренностей с Россией по пересмотру газовых контрактов. В Киеве ожидают завершения газовых переговоров до конца октября, и уже с 2012 года рассчитывают импортировать российское голубое топливо по приемлемой цене. Примечательно, что в Москве итоги украинско-российских газовых переговоров называют не договоренностями, а сближением позиций, подчеркивая, что сейчас нет никаких решений об изменении условий контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом». Известно, что украинская сторона согласилась снизить тариф на транспортировку российского газа через свою территорию до уровня себестоимости. Газовые противоречия между Киевом и Москвой могут разрешиться уже в будущем месяце. На октябрь запланированы не только переговоры руководителей «Газпрома» и «Нафтогаза», но и президентов России и Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В ночь на 27 сентября на газопроводе, проложенном из Египта в Израиль и Иорданию, вновь произошел взрыв, уже шестой после смены политического режима в Египте, передает из Израиля Элла Котлер.
Несмотря на то, что охрана газопровода была усилена со времени последнего взрыва, который произошел 30 июня, это не помешало преступникам открыть по магистрали огонь из автоматического оружия. В результате повреждения труб произошел взрыв. В Израиле отмечают неспособность новых египетских властей обеспечить безопасность газопровода. Не помогли ни нанятые для охраны бедуины из местных племен, ни введение дополнительного контингента вооруженных сил Египта в Синай. Израиль согласился на нарушение договора о демилитаризации полуострова, надеясь, что это предотвратит регулярные срывы поставок египетского газа, которые покрывают около 40% израильского потребления. Взорван именно тот участок газопровода Египет, Израиль, Иордания, по которому газ поступает в Израиль. Договор о повышении тарифов на газ между Египтом и Иорданией уже подписан, тогда как Израиль продолжает получать египетский газ по прежним ценам. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Испании арестованы пятеро граждан Алжира, которых подозревают в оказании финансовой и иной поддержки боевикам, связанным с Аль-Каидой.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. День падения Сухуми – печальная дата для всего грузинского общества. В связи с этим каждый год 27 сентября по всей стране проходят разные мероприятия. Погибших на войне вспоминают политики, духовные лица, рядовые граждане. И сегодня они пришли к мемориалу погибших за территориальную целостность, чтобы почтить их память, рассказывает Нона Суварян.
Аблотхия, Абрамишвили, Абсадзе.
Шестилетняя Аната считывает фамилии с мемориала героев, погибших за территориальную целостность Грузии во время войны в Абхазии в 1992-1993 годах. Георгий Деканазишвили и Мамука Георгадзе говорят, что их именно чудом не попали на эти каменные плиты. Они ушли из Сухуми одними из последних. Держали позиции на Гумисте, не зная, что Сухуми уже пал.
То, что нам удалось покинуть Сухуми, это чудо. Позади нас уже слышал звук техники. Нас окружили, и мы приготовились к стрельбе. Рядом с нами прошли несколько машин тяжелой техники. На них сидели абхазы. Они нас спутали со своими, подняли руку и проехали мимо. Один выстрел, и всех нас убили.
Вспоминает Георгий Деканозишвили. Каждый год в этот день к мемориалу приносят венки и зажигают свечи. Большинство собравшихся – люди, которые были вынуждены покинуть свои дома во время войны. С фотографиями сыновей сюда пришли и матери погибших солдат. Среди них Тина Кахукидзе. Она боится, что скоро умрет, а внуки так и не узнают, где похоронен их отец.
Его похоронили дяди в своем дворе. Сейчас в нашем селе Ахали Кингри живет один абхаз. Он перезахоронил моего сына. Но где, не знаем. Если мне скажут, я и сегодня туда вернусь. Пойду босиком. Землю ведь никто не унес. принес. Могилу моего сына найду.
Собравшиеся перед мемориалом беженцы и ветераны 27 сентября не только вспоминали события 18-летней давности, но и сетовали на нынешние условия жизни. Частично этот вопрос на сегодняшнем пленарном заседании парламента затронул и депутат от оппозиции Джанды Багатурия.
Какие шаги предприняло правительство, чтобы семьи погибших героев не оказались в такой ситуации, чтобы им не приходилось протягивать руку? Хочу напомнить, что для ветеранов войны и их семей государством назначено всего 55 лари.
Кстати, на сегодняшнем заседании парламента тема конфликта стала причиной рукоприкладства. Депутат от большинства, как и Бобухидзе, ударил по лицу коллегу от оппозиции Петре Мамрадзе. Инцидент произошел во время выступления последнего. Мамрадзе, соратник экс-премьера страны Зураба Нугаедели, регулярно наведывающегося в Кремль. Мамрадзе, упомянув о падении Сухуми, вдруг обратился к теме августовской войны и назвал ее авантюрой Саакашвили. В то время как в парламенте Грузии кипели страсти к мемориалу, вновь подходили участники событий начала 90-х. Собирались небольшими группами, вспоминали прошлое, говорили о будущем. Среди них и Резо Бендельяни, который в течение многих лет пытается восстановить прерванные родственные связи между грузинами и абхазами. Как говорит, в последнее время все больше семей начинают вновь общаться друг с другом. Бендельяни рассказал о последней встрече, которая прошла на днях в селе Канмухури.
Родственники встречаются друг с другом, восстанавливают отношения. При этом формируются деловые отношения. С финансированием бизнес-проектов, которые были представлены абхазской стороной, пообещали помочь грузинская сторона и посол Литвы.
Говорит Бендельяни. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И совсем другим по характеру был этот день в де-факто Республике Абхазия. У нас на линии прямой связи с Сухуми редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
Инал, как проходил в Сухуми сегодняшний день?
Ну, сегодняшний день, он официально считается праздничным, однако, по согласно абхазскому календарю, это все-таки рабочий день. В абхазском календаре эта дата значится как день освобождения столицы Абхазии Сухума от войск Совета Грузии. Однако основные торжества вот по итогам грузино-абхазской войны, они приходятся на 30 сентября, это когда абхазские войска дошли до реки Ингур и там уже водрузили знамя. Вот, то есть больше все-таки, конечно же, уделяется вот 30 сентября. Но и в этот день, конечно же, отдают в первую очередь дань павшим. С утра обычно идет возложение венков к мемориалу славы, и в нем принимает участие несколько тысяч человек. То есть это такое мероприятие. Ну и дальше уже вот как бы все ждут 30 сентября, и вот с 30 сентября действительно уже вот как бы и салют, и застолье в каждом доме. То есть вот в абхазском как бы исчислении вот этой даты окончания грузино-абхазской войны точка была именно поставлена 30 сентября, и вот эта дата является основным днем праздника.
Спасибо. Это был Инал Хашик, редактор газеты «Чегемская правда». Он рассказывал о том, как проходил сегодня в Сухуми сегодняшний день. Дню освобождения Сухуми и 18-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии посвящен открывшийся в Сухуми 8-й международный турнир по самбо среди юношей и девушек Кубок Победы. Турнир стал уже традиционным, география его участников из года в год расширяется, что, по словам специалистов, является хорошим толчком для дальнейшего развития этого вида спорта в самопровозглашенной республике, рассказывает Рустам Зантария.
За главный приз соревнований поборются абхазы, адыги, осетины, сочинцы, краснодарцы, ростовчане и даже якуты. Кубок Победы собрал в этом году около 170 участников. Эти юноши и девушки собрались в Сухуми, чтобы своими достижениями в борьбе с самбо отдать должное тем, кто пожертвовал своими жизнями за свободу Апсны. Ветеран Отечественной войны, президент Федерации борьбы самбо и дзюдо Абхазии Михаил Чалмаз уверен, что соревнования будут интересными. Более того, по его убеждению, в Абхазии обязательно появятся взрослые самбисты и дзюдоисты, которые смогут достойно выступить на международной арене.
Принимают участие в основном Северный Кавказ, Юг России. Ну, сейчас добавились еще и средняя полоса, Поволжья, даже с Якутии приехали спортсмены. Я думаю, что соревнования будут интересными. На сегодняшний день принимают участие только юноши, девушки. Мы готовим взрослых спортсменов. Думаю, в ближайшее время к Олимпиаде мы подготовим уже спортсменов, которые могут достойно представлять нашу страну.
Спортсменов приветствовал мэр Сухума Аля Слабаху, а он пожелал каждому удачи в честной борьбе. Главный судья соревнований, трехкратная чемпионка Европы по самбо Елена Кривошеева напомнила ребятам, что Кубок Победы – еще один этап на пути к спортивным достижениям. А по мнению абхазских ветеранов самбо, нашим спортсменам есть на кого равняться, ведь в советские годы Абхазия славилась своими борцами. Есть кем гордиться и сегодня, говорит Владимир Кувичко, заслуженный тренер Абхазии по борьбе самбо.
У нас в советский период был чемпион мира по юношам, по молодежи, по мужикам Сергей Терновых. Вот. Был чемпион Европы среди юношей Лаша Пипия, призер мира среди юношей Костя Кусиди. Ну, до этого уровня нам, конечно, нужно еще шагать, но в перспективах есть неплохие спортсмены, которые сегодняшний день показывают результаты не только на юге России, но и в России. Вот у нас девочка Сильвян Кристина, выигравшая в этом году чемпионат Европы среди юниоров. Есть Диана Чалян, которая выиграла спартакиаду школьников в России.
Турнир Кубок Победы продлится 2 дня, и, как говорят тренеры, предстоит немало интересных напряженных схваток. Организаторами спортивного мероприятия выступили Госкомитет по вопросам молодежи и спорту, Городской спорткомитет и Федерация дзюдо и самбо. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
К теме падения Сухуми мы еще вернемся в нашей программе, а сейчас продолжаем новости из де-факто Республики Абхазия. Согласно закону, после официального вступления в должность избранного президента самопровозглашенной республики Александра Анквава, действующее правительство во главе с премьер-министром Сергеем Шампо в полном составе ушло в отставку. Указом главы республики на должность председателя кабинета министров Абхазии назначен бывший вице-премьер Леонид Лакербая, рассказывает Семен Пегов.
В зале заседания Кабинета министров правительство, по крайней мере в таком составе, в котором оно управляло страной последние 1,5 года, собралось в последний раз. У некоторых членов Кабмина настроение было на подъеме, у некоторых наоборот. Однако длинных речей на этом заседании не произносили ни те, ни другие. Сергей Шамбо, до этого дня возглавлявший правительство Абхазии, передал президенту папку с заявлениями министров об отставке.
Уважаемый президент, позвольте вручить вам наше заявление о сложении полномочий Кабинета министров от имени всего нашего коллектива.
Был краток Шамбо. Также без лишних слов Александр Анквап поручил руководителю президентской администрации Григорию Еник зачитать 2 указа. Первый об отставке правительства, второй о назначении нового премьер-министра.
Указ о премьер-министре Республики Абхазия. Первый. Назначить премьер-министра Республики Абхазия Лакербая Леонида Ивановича.
Назначение нового премьер-министра после непродолжительной паузы, находящиеся в зале, поддержали аплодисментами. Для самого Леонида Лакербая, судя по выражению лица, назначение, если и не было сюрпризом, то, по крайней мере, оказалось неожиданным. Это он подтвердил в интервью журналистам сразу после завершения заседания.
Ну, были определенные сомнения. Сказать, что я был уверен, что буду именно я не могу.
Рассказал Леонид Лакербая. Все остальные члены Кабинета министров, написавшие заявление об отставке, продолжат свою работу до тех пор, пока не будет сформирован новый состав правительства. Правда, теперь их должность обозначается не иначе, как с приставкой ИО. Александр Анквап так и сказал: продолжайте исполнять свои обязанности.
Процедура короткая, понятная, прописанная в нормативных актах. Прошу Кабинет министров работать до сформирования нового, в том же рабочем режиме.
Сказал Александр Анквап. Президент поручил Леониду Лакербая в установленные законом сроки представить новый состав Кабинета министров. Как рассказал назначенный премьер журналистам после заседания, на сегодняшний день у него есть только 1 100% кандидатура, какая пока что держится в секрете.
Знаете, у меня сейчас есть только 1 кандидатура. Вот если вы меня спросите, я ее не буду озвучивать, но она есть реально. А что касается, ну, по процедуре предложения буду давать. Ситуация покажет.
Сказал новый глава правительства. Леонид Лакербая уже был премьером Абхазии, когда республика воевала за свою независимость, а также в непростое послевоенное время. Однако, по словам премьера, сейчас будет гораздо сложнее.
Мне кажется, тогда было легче работать. Легче работать, потому что рядом были единомышленники, была одна конкретная цель, не было интересов ничьих других, кроме как одного – добиться победы.
По крайней мере, об одном изменении в работе нового состава правительства можно смело сказать уже сегодня. В первую очередь, по словам Леонида Лакербая, будущим министром и ему в том числе, придется приноравливаться к президентскому ритму работы, об интенсивности которого Лакербая знает не понаслышке. Под руководством Александра Анкваба, который, как известно, трудится и ночью, и днем, он работал много лет.
Предстоит огромный объем работы, и надо настраиваться на такую работу, что называется, нон-стоп, в том режиме, в котором работает президент. Работать сложно, но надо будет стараться.
Говорит Лакербая. Процедура отставки правительства и назначения нового премьера прошла в подчеркнуто протокольной форме. Все действие длилось не более 5 минут. Времени на персональное представление нового состава кабинета министров у Леонида Лакербая будет, конечно, побольше. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Первый юго-осетинский президент Людвиг Чибиров высказал свое отношение к проходящей в де-факто республике кампании по выборам президента. Он считает, что большое число кандидатов в президенты – это не показатель уровня демократии, а свидетельство серьезного раскола в обществе. Эксперты напоминают, что число желающих участвовать в юго-осетинских президентских выборах перевалило за 20 человек. С Людвигом Чибировым побеседовал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Людвиг Алексеевич, в интервью информационному агентству РЭС вы сказали, что по вашим впечатлениям некоторые из кандидатов не имеют никакого представления об уровне ответственности предпринимаемого ими шага.
Человек должен иметь именно опыт административно-политической работы. Здесь надо встречаться с людьми, нужен общий уровень. Есть там некоторые люди хорошо подвешенными языками, но этого, видимо, не всегда бывает достаточно. Одним словом, я, например, не могу сказать, вот он идеальная кандидатура для президента, которая бы смогла бы консолидировать людей в итоге. А сейчас не знаю, что будет. Посмотрим, когда завершится окончательная регистрация.
Вы сказали, что общество расколото. Существует угроза гражданского противостояния. По вашему мнению, в Южной Осетии есть политик, который смог бы примирить людей? Кого бы вы хотели видеть на посту президента? За кого готовы отдать свой голос как избиратель?
Ну, я вам и то, и вы сказал недавно, его в списках нет. Я считаю его, например, нормальной кандидатурой. Вот о нем бы я бы ничего такого не сказал, противоречия, что уже в международных кругах он имеет какой-то определенный опыт, общая культура, есть, окончил дипломатическую академию. Это все-таки это уже кадр.
Сейчас в республике снова звучат требования о вхождении в состав России. А вы сами сторонник независимости Южной Осетии или воссоединения с Россией?
Конечно, желательно, чтобы иметь свою самостоятельную республику, поднять свой собственный флаг у Дворца Организации Объединенных Наций, иметь свою собственную олимпийскую команду и так далее. Это кому неприятно. Но если у нас в итоге также будет строить с такими медлительными темпами, если эти процессы не будут идти, не будет увеличиваться население, то кишаться тем, что мы самостоятельная республика, которая не будет сама содерживать себя хотя бы, то второй вариант в таком случае более предпочтительным. Время покажет. Вот на этот вопрос можно ответить позже. Многое зависит от того, по какому пути пойдет сейчас после обновления руководства республикой.
Это был Людвиг Чибиров, первый президент Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор Сосоти Скоришвили сегодня размышляет о существующей ситуации с избирательным правом в Грузии.
С прошлой недели мы все расцвели от гордости. С высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН глава грузинского государства, расхвалив себя как автора беспрецедентных демократических реформ, предложил возбужденным от успехов революционерам разных арабских стран перенять опыт Грузии в строительстве процветающей ультрадемократической страны, которая всего 7-8 лет тому назад была несостоявшимся коррумпированным государством. Думаю, в первую очередь особый интерес будет проявлен к грузинской практике многопартийных выборов разных уровней. В Грузии так называемое усовершенствование законодательства о выборах – процесс постоянный. Тем временем широко разрекламированное властями соглашение с частью оппозиции об изменениях в законодательстве о выборах оказалось очередным блефом. Периодически всплывают на поверхность нерекламированные властями детали их законотворчества. Последние сюрпризы стали доступны публике как раз в дни Генеральной Ассамблеи ООН. По новому законопроекту правящей партии, внесенному им на рассмотрение в парламент, Центральная избирательная комиссия более не обязана публиковать информацию об общей численности избирателей страны. Правильно, учтены ошибки прошлогодних местных выборов, когда власти перестарались и внесли в списки до 1 000 000 виртуальных избирателей. Вот и оппозиция не сможет обвинять кого-либо в фальсификации цифр. Правда, пока не ясно, как посчитать в процентах активность избирателей на выборах в целом по стране. Но ничего, додумаемся. Одновременно, забыв о договоренностях с оппозицией, власти выкинули из законопроекта пункты об установлении на избирательных участках видеокамер. Не мудрство и лукаво выкинут и пункт о необходимости маркирования избирателя спецраствором перед голосованием. Вкупе с оппозиционерами-заговорщиками власти нашли и повод считать нелегитимным результаты всенародного референдума 2003 года о недопустимости превышения числа членов грузинского парламента свыше 150 депутатов. Заговорщики уже договорились на 190 членов. Аргумент впечатляет. Оказывается, в 2003 году референдум не был проведен на всей территории страны, так как ее часть была оккупирована. А это как? Означает ли данное открытие заговорщиков, что аннулируется и результат всеобщего плебисцита, проведенного в аналогичных условиях, с показателем 72% стремления населения Грузии в НАТО? А может быть, пора на неопределенное время стыдливо изъять из грузинского законодательства термины «референдум» и «плебисцит»? Уже ясно одно. Без серьезного международного долгосрочного мониторинга предвыборных процессов предстоящие через год парламентские выборы в Грузии с большой вероятностью могут быть опять фальсифицированы.
Это был наш постоянный автор Сосо Цискаришвили. Очередной раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье должен состояться через неделю. Сегодня в самопровозглашенную республику Южная Осетия прибыли сопредседатели женевских дискуссий, рассказывает Ганна Яновская.
Как и во время прежних визитов, сопредседателей принял полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Борис Чочев. На встрече также присутствовали члены Юго-Осетинской делегации в Женеве, министр иностранных дел Мураджоев и заместитель полпреда Мираб Чигоев. Нового сопредседателя от Евросоюза Пьера Мореля заменил Филипп Лефор, который впервые побывал в Цхинвале. Борис Чочев на встрече подвел своеобразный итог прошлым встречам.
В целом, это если что-то хорошее, то это заслуга всех, если что-то плохое, то это тоже заслуга всех участников женевских дискуссий. Мы все делим пополам, и хорошее, и плохое.
Борис Чочев заметил, что на данный момент ситуация в Южной Осетии спокойная. Он рассказал Лефору о регулярных встречах делегаций в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, а также о ходе восстановления разрушенного войной хозяйства Южной Осетии. Акцент Чочев сделал на проблеме газоснабжения Оленегорского района республики, который традиционно вызывает острую дискуссию на всех встречах.
В ближайшее время приступят к строительству газопровода для Оленегорского района, район, который получал до войны газ из Грузии. И несмотря на усилия, которые предпринимались миссией ОБСЕ, грузинская сторона не поддержала. И наоборот, они категорически против. Выступили против решения данного вопроса.
Чочев добавил, что власти Южной Осетии пытаются решить эту серьезную проблему, которая относится к числу сугубо гуманитарных, но грузинская сторона имеет обыкновение придавать всем вопросам политический характер. На сегодняшней встрече Борис Чочев заметил, что ключевым моментом в грузино-осетинских отношениях остается проблема подписания с Тбилиси юридически обязывающего документа о неприменении силы против Южной Осетии.
Скорее всего, Грузию продолжают вооружать. Я часто это повторяю, не против там Турции или Азербайджана или Армении. Вооружается он опять против нас, вооружается против Абхазии. И без подписания, без гарантии этого документа мы не видим смысла видит какие-то результаты в женевских дискуссиях.
Говоря сегодня и о проблемах беженцев, югосинская сторона вновь заявила, что не собирается обсуждать этот вопрос в Женеве, поскольку Генассамблея ООН принимает по нему резолюцию без участия Цхинвала. Новый сопредседатель от Евросоюза Филипп Лефор в беседе с журналистами отметил.
Сегодня у нас была очень хорошая дискуссия с господином Чучиевым и продуктивно, кажется, в обеих направлениях безопасности и вопрос гуманитарных значений. Я считаю, что у нас есть пространство для прогресса. Я считаю тоже, что вот, конечно, у нас есть свои разницы, это не секрет, но вот мы можем все-таки двигаться вперед.
В составе делегации сопредседателей был и предшественник Лефора Пьер Морель. Борис Чачев поблагодарил его от имени главы государства за работу, проделанную им в качестве сопредседателя, и вручил памятный подарок. Кана Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Кейти Боджоришвили. А сейчас с краткими новостями Любовь Баматова.
Указом президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквабы премьер-министром назначен Леонид Лакербая. Ранее он занимал пост вице-премьера. В соответствии с местным законодательством Кабинет министров подал в отставку после вступления избранного президента в должность. Новое правительство должно быть сформировано в течение 2 недель. В Тбилиси и Сухуми сегодня вспоминают события 27 сентября 1993 года. Люди приходят к мемориалу погибшим в результате боевых действий в Абхазии в центре Тбилиси. В Сухуми страны, ветераны войны, представители общественности, школьники почтили память погибших у мемориала славы. Сотни людей собрались сегодня на площади Революции Роз в центре Тбилиси по случаю 18-й годовщины падения Сухуми и направились в ту сторону Кафедрального собора Святой Троицы. Участники акции, которая проходит под названием «Марш грузин», перекрыли проспект Руставели. Организатором мероприятия является оппозиционная партия «Национальный форум», которая уже оценила «Марш грузин» как начало национального движения. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокуйте возглавит общественную организацию «Народное единство». Неправительственный фонд «Патриот» заявил о объединении с общественной организацией «Народное единство» и обратился к Кокуйте с просьбой возглавить новое общественное объединение. По словам Кокуйте, после президентских выборов в ноябре этого года он согласен возглавить партию «Единство». Сегодня в Цхинвале с рабочим визитом прибывают сопредседатели женевских дискуссий по безопасности в Закавказье от ЕС, ОБСЕ и ООН. В качестве нового сопредседателя от ЕС на встречу прибудет Филипп Лефорт. 17-й раунд женевских дискуссий намечен на 3-4 октября текущего года. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 63 тысячи евро по жалобе жительницы Чечни Аминат Бексултановой. Суд в Страсбурге постановил, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Аминат Бексултанова обратилась в суд с жалобой, в которой обвинила российских военнослужащих в том, что они в октябре 2004 года в чеченском селе Ачхой-Мартан незаконно задержали и убили ее сына. Кроме того, она обвинила правительство России в том, что оно не провело расследование в связи с исчезновением ее сына. Президент Армении Серж Саргсян сегодня из Лос-Анджелеса отбудет с официальным визитом во Францию, где проведет встречи с высшим руководством этой страны.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу и возвращаемся к событиям в Тбилиси, где отмечали очередную годовщину падения Сухуми. Оппозиционная партия «Народный фронт» надеялась провести многотысячное шествие, так называемый «грузинский марш», что, по мнению оппозиционеров, должно было продемонстрировать мировому сообществу слабость нынешнего грузинского руководства. К их разочарованию к маршу присоединились не больше 3000 человек. Подробности в материале Олеси Вартанян. Грузинский марш начался с опозданием. В течение часа лидеры Народного фронта ожидали энтузиастов. Они надеялись, что сегодня к шествию присоединятся по меньшей мере несколько десятков тысяч человек. Но собрать удалось не более 3000. Примерно в 5 часов дня сторонники Народного фронта выстроились шеренгами на центральном проспекте Руставели. После соответствующей команды лидера партии Губаза Саникидзе они начали маршировать в направлении собора Святой Троицы. Среди участников шествия почти не было женщин и молодых людей. Большинство маршировавших мужчины, которым далеко за 40 лет. По их внешнему виду можно было предположить, что эти люди и не купаются в роскоши.
Я имею сильный протест.
Давиду Давархелидзе 53 года. У него нет постоянного источника заработка. Давид решил принять участие в шествии, чтобы выразить свое недовольство политикой нынешнего грузинского руководства.
По моему возрасту, наверное, вы заметили, что я не из тех, кто не знает Советский Союз. Я жил при Советском Союзе, который был бы тоталитарным государством. Но я такого не видел и не слышал при Советском Союзе, что сейчас происходит в Грузии.
Возмущался участник шествия Давид Давархелидзе. В разговоре со мной он не скрывал разочарования тем, что в марше оппозиции участвует так мало людей. Раньше сотни тысяч людей на улицы выходили, сетовал Давид, вспоминая 2007 год, когда акция оппозиции собрала больше 80 тысяч недовольных. Дух протеста уже не тот, сказал Давид Давархелидзе. В разговоре с журналистами лидеры Народного фронта жаловались на попытки грузинских властей уничтожить грузинский дух. Рядовой член партии, 45-летний Автандил Бегиашвили, сказал мне, что больше не в силах мириться с теми изменениями, которые происходят в сфере образования.
Как можно, вот видите, в тигровой шкуре протестом сдать? Это же уму непостижимо просто.
Негодовал манифестант. По его словам, нынешнее грузинское руководство не уделяет должного внимания изучению грузинской истории и литературы.
Что все делается для того, чтобы в ближайшее время просто, чтобы не было грузинской нации. Все к этому идет. Я, конечно, как грузин возмущен. Этого не должно быть. И мы этого не допустим.
Сказал Бегиашвили, один из лидеров Народного фронта Каха Шартава. Он сын председателя Совета министров Абхазии Жеули Шартава, расстрелянного 18 лет назад в день падения Сухуми. Сегодня Каха Шартава заявил, что лозунги о необходимости защитить грузинскую самобытность помогут Народному фронту поднять новую волну протеста, подобную той, что сплотила народ в 80-х годах прошлого века. Шартава не посчитал заслуживающими внимания замечания журналистов о том, что малочисленность сегодняшней акции свидетельствует о том, что подобные проекты не находят поддержки в народе.
Если тем нескольким людям, которые остались 27 сентября 18 лет назад в Сухуми, хватило смелости, хотя и была горстка, стоять до конца и удерживать Грузию единой до последнего вздоха, то нас здесь тоже хватит для того, чтобы также заявить гордо: да, мы грузины, здесь Грузия и будем Грузией.
Шартава отверг всякие обвинения, что лозунги его партии могут быть восприняты как националистические. На шествие он привел своего 7-летнего сына, которого назвал абхазским именем Тамаш. Маленький рыжеволосый мальчик стоял рядом с Каха Шартава в соборе Святой Троицы, где завершился марш Народного фронта. Поздно вечером в храме отслужили панихиду по всем погибшим во время грузино-абхазской войны. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Острые дебаты на сегодняшнем пленарном заседании парламента Грузии вызвала программа по выращиванию гибридной кукурузы в стране. Христианские демократы раскритиковали правительство за недальновидность во время кампании массового посева этой кукурузы, которая обернулась значительными убытками для крестьян. По утверждению оппозиционеров, грузинские фермеры не получили обещанного рекордного урожая, зато оказались на грани банкротства. В свою очередь, представители Министерство сельского хозяйства заявили сегодня об успешной реализации программы. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Среди тех крестьян, которые охотно дали согласие участвовать в программе, была жительница села Парцханакана Ламара Микаберидзе. Она поверила словам президента Грузии Михаила Саакашвили и министра сельского хозяйства Бакура Квезерели, которые уверяли грузинских крестьян в том, что выращивание гибридной кукурузы принесет колоссальные прибыли. Правительство представило фермерам, выразившим желание выращивать новую культуру, семена американской фирмы «Пионер» в кредит. Расплатиться они должны в декабре после реализации гигантского, как было обещано, урожая. Но Ламаре, как и ее односельчанам расплачиваться нечем.
Кукурузы нет в Парцханакане. Сколько денег люди заплатили, и в селе ни у кого нет урожая. Кукуруза, которая взошла, на ней нет семян, и только огромный початок.
Фермеры также жалуются, что на рынке гибридная кукуруза не пользуется спросом. Она оказалась безвкусной, и покупатели предпочитают для традиционных кукурузных лепешек мчады, а также мамалыги покупать муку грузинских сортов кукурузы. Директор компании «Картлис» Роберт Древия провал программы в селе Парцханакана в Эмирете считает мелкими издержками производства. Его компания получила от правительства эксклюзивное право на поставку семян гибридной кукурузы из США. Сегодня, подводя итоги проделанной работы, Древия и представитель Министерства сельского хозяйства заявили, что в рамках программы было закуплено семян, чтобы засеять площадь 30 тысяч гектаров. На своем пробном участке агрокомпания с гектара получила 15-16 тонн урожая.
В Грузии урожайность кукурузы в среднем составляет 2,2 тонны с гектара. На фоне этого 10-12-15 тонн с гектара гибридной кукурузы – это огромный урожай, с которым грузинский фермер становится конкурентоспособным на мировом рынке.
С небес на землю директора компании «Картлис» вернул представитель оппозиционной партии «Свободные демократы» Давида Нупришвили. В руках он держал полиэтиленовый пакет с мелкими зернами кукурузы и недоразвитый початок. А Нупришвили привез их из эмеретинского села Месхети.
Вот такую кукурузу получили крестьяне, посев ваши семена. Может быть, вы изучите это в лаборатории? Во всем Цхалтупском районе такая ситуация. Крестьяне, которые посеяли традиционные грузинские сорта кукурузы, получили обычный урожай, а хваленный сорт «Пионер» ничего не дал. И американская фирма должна знать, что ее репутация в Грузии подорвана. А вы пообщайтесь с теми, кто понес убытки, и утешьте их.
Посоветовал он Нупришвили и призвал власти компенсировать фермерам убытки. Критика властей звучала и на пленарном заседании парламента Грузии. Христианские демократы заявили, что под угрозой банкротства оказались и крестьяне в Кахете, посеявшие гибридную кукурузу. Причины провала программы, считает один из лидеров фракции Леван Вебхуадзе, кроются в поспешности и недальновидности властей. Он же поставил вопрос о создании парламентской комиссии.
Мы не говорим, что гибридная кукуруза плохая или хорошая. Мы говорим о том, что этой программой руководили плохие менеджеры. Крестьяне не были в достаточном объеме информированы. Наша миссия – установить, кто несет ответственность за провал программы.
Обратившись к представителям правящей партии, Леван Вебхуадзе спросил, почему вы горой стоите за министра сельского хозяйства, отпустите его домой. В ответ депутаты от большинства обвинили оппозиционеров в спекуляции, дескать, они строят обобщение на единичных случаях. Ответы на вопросы, почему провалилась программа и будет ли выплачена компенсация пострадавшим фермерам, депутаты услышат от министра сельского хозяйства в пятницу на заседании Аграрного комитета парламента. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси представитель оппозиционной партии «Свободные демократы» Давид Нупришвили. Но мне из студии сейчас дают знак, что у нас сорвалась прямая линия, поэтому мы вернемся к этой теме чуть позже.
Эхо Кавказа.
А теперь рубрика «Голоса». Во вчерашней присяге, которую принимал новый президент де-факто Республики Абхазия Александр Анквап, был изменен текст. Наш корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась мнением сухумчан по этому поводу.
Как вы относитесь к тому, что внесены изменения в статью 7 закона Республики Абхазия о президенте Республики Абхазия? Речь идет об изъятии последнего предложения из текста присяги президента. Существует мнение, что в тексте присяги содержится некое проклятие.
Присягу как предыдущие президенты, так и должны все такую же присягу давать, наверное, с Абхазией. Ничего, никаких изменений не должно быть. Присяга одна должна быть для всех, тем более для президента.
Как вы относитесь к тому, что вот это последнее предложение изъяли из текста?
Очень плохо. Зачем вообще надо изымать? И кто это придумал?
Это было сделано по инициативе общественности, потом парламент внес изменения в закон.
Если так надо было, значит, надо было. В последнюю очередь, если изменили, это неправильно. В последнюю очередь, ничего не делается. Это надо время.
В нашей ментальности вообще послушание в этом плане есть. Хотя современные уже на это не так обращают внимание. И я не могу сказать вот четко, вот именно правильно так, или каждый по-своему рассуждает. У нас к этому относятся пожилые люди очень свято. Современные как-то игнорируют подобные вещи, но не по-современному смотрят. Я и этих прислушиваюсь, и тех.
Ну, для кого-то это важно, согласитесь,
для кого-то,
да?
Это важно. Да. И имеет часть общества, и, конечно, это обращает внимание. Поэтому я могу и с ними посчитаться, и подумать и по-другому тоже.
Я вот немножко скептически отношусь к вот этим вот проклятиям, типа ближе к мнительности человека, чем к реальному что-то. Допустим, кто-то проклятие тебя шлет, не значит, что они на самом деле исполнится. А кто-то, если сам себе это воображает или рассуждает, может быть, и что-то и придет. Если ты отступаешь, сам должен уже сказать: вы знаете, я не могу вот то, что я обещал, я не могу выполнять. Я, что значит покарает народ, чтобы сбросить с пьедестала или ударить его обо что-то? Но он сам, если человек что-то обещает, даже в быту, любой человек, что-то обещаешь, не выполняешь, не хозяин своего слова, сам себя будешь меньше уважать. Так. А вот что изъяли, ну, я даже не знаю, правильно это или нет, мало ли. Но это тоже неправильно, надо было хотя бы обсудить. Да, вот это вот пункт, например, мне не нравится, или еще кому-то, давайте обсудим, оставить, не оставить, ну, гласность.
Слово может нести силу, конечно.
Это связано с тем, что вот оба они трагически как-то вот ушли, может, за это, может, поменяли. Наверное, не хотят, чтобы больше это не повторялось. Может, это действительно прекратится, может, на этом все и остается. Они думают, что такое там, что-то такое было, что проклятие или в 21 век, мы как-то в это не верим, но, в принципе, и верим, и не верим. Наверное, не хотят, чтобы больше это не повторялось.
Присяга – это же какой-то там договор с народом, это же не просто ты встал, барабанил и ушел. Когда ты вносишь какие-то изменения в тексты, которые, мне кажется, достаточно хорошо были проработаны, или про которые уже два президента озвучили, здесь, наверное, надо как-то общественность была проинформирована. Во-вторых, эту процедуру опросного голосования, наверное, надо было не так проводить, а все-таки к большему уважению к этому делу. Мне кажется, что это очень поспешно, скомканно и неуважительно. Эти договоры заключаются совсем в других местах. И ты выбросишь какие-то такие, как может кому-то показалось, опасные, или там скользкие фразы, ничего не меняет. Суть, сакральный договор заключен. Если ты действительно сделаешь что-то такое, все равно там тебя поймает, это дело и настигнет. Глупо избегать в словах таких вещей. Это было смешно. И в плане техническом, в плане глубинного смысла. Не надо было этого делать, но сделали. Дурах ожидания.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся к программе по выращиванию гибридной кукурузы в Грузии. Мы дозвонились до представителя оппозиционной партии «Свободные демократы» Давида Онупришвили. Добрый вечер, Давид.
Добрый вечер.
Вот вы побывали в деревнях, вы встречались с крестьянами. Можно ли сказать, что эта программа все-таки потерпела крах? Ведь если даже какая-то часть крестьян не получила урожая, то это уже означает неудачу.
Да, я согласен с такой точки зрения, потому что мы сами ходили по регионам, практически восточной и западной Грузии, и это факт, что сотни крестьян и мелкие фермеры практически получили ущерб от посева гибридной кукурузы. И там несколько причин к этому. Во-первых, ожидание было большое, то есть Министерство сельского хозяйства говорило, что они получат как минимум 8-10 тонн на 1 гектар, что это 2-3 раза больше, чем обычно, когда посев идет грузинской кукурузы. Но дальше, но реально, когда они отдали уже вот эти семена для посева, практически никакая там техническая помощь им не была оказана, если там что-то специфическое, технические проблемы были во время посева. Реально они взяли и посеяли, как обычно они делают, и грузинская кукуруза растет нормально. А факт, что они получили или ничего не получили, я своими глазами видел в Имерете, в Алтубском районе, например, и в Западной Грузии, в Бенгрелии, что они вообще ничего не получили. Или получили вот меньше одной тонны. Реально это никак не покрывает вот цену этой кукурузы, потому что правительство отдало крестьянам это на определенное время, на определенную сумму. Значит, они сейчас уже не могут они сделали и свои дополнительные, естественно, расходы, потому что надо было для посева и другие работы надо было сделать.
Понятно.
Без урожая, и они еще должны отдать деньги обратно в правительство.
Значит, получается, что крестьян попросту обманули. Тогда с чем мы можем иметь дело? Эту фирму кто-то серьезно крышует или наживает на этом капитал?
Ну, пока это до конца не ясно. То, что точно ясно и понятно уже всем, что это некомпетентность и поверхностный подход самого Министерства сельского хозяйства. Они обещали нам никакие технические помощи. Допустим, услуга агрономов практически в те районы, где мы были, не было оказано, то есть, которые обыкновенно это делают. Вообще институт агрономов, вот нынешнее правительство за последние годы, практически в каждой селе были агрономы, вы знаете, и в Грузии. И сейчас уже такого нету. А взамен их никого там нету в селе или в близких деревнях. Так что это одна проблема. А вторая проблема, что сама кукуруза непонятна, потому что есть такие, у некоторых возникло там такое мнение, что может это сама иногда была настоящая американская гибридная, но иногда может кто-то там взял,
подсосовывал
там что-то грузинскую кукурузу или что-то другое.
Понятно. И очень коротко, вот те крестьяне, которые получили урожай, они довольны вкусовыми качествами этой кукурузы? Она действительно лучше, чем грузинская?
В целом, вот по этому вопросу, по-моему, там уже больших разногласий нету, что реально по качеству, видимо, так и ожидалось, так и многие представители сельского хозяйства, которые не знали вот эту гибридную кукурузу американскую, они всегда говорили, что это не так приятное, когда в пищу дают людям. И реально грузинская, все сейчас согласны, что грузинская кукуруза по вкусовым качествам намного выше стоит.
Понятно.
Поэтому мы вот партия Иракли Аласани, Свободные демократы, требуем от правительства, что она как минимум возмещала бы ущерб фермерам из-за вот таких подходов, что они потеряли деньги, нет у них урожая. Для этого существуют специальные фонды президента и правительства, которые часто идут на такие мероприятия, как концерты, развлечения.
Понятно.
Там лучше, чтобы они помогли из этого фонда,
Большое вам спасибо. Я напомню, что с нами на линии прямой связи был представитель оппозиционной партии «Свободные демократы» Давид Онупришвили.
Эхо Кавказа.
А теперь традиционный по вторникам обзор юго-осетинской прессы. Агунда Битарова из Цхинвали.
Сайт ОСРадио.ру публикует материал о большой внешнеполитической победе Юго-Осетинского министерства иностранных дел. Государство Тувалу признало Южную Осетию. 20 сентября премьер-министр этой страны прибыл в Цхинвал, где состоялось подписание совместного соглашения об установлении дипломатических отношений между двумя государствами. Это уже пятый член ООН, признавший независимость Южной Осетии. Президент Эдуард Кокойте в очередной раз заявил, что процесс признания необратим, и решение руководства Тувалу – это серьезный шаг против политики двойных стандартов, существующих в мире. Тувалу – островное государство, расположенное в центральной части Тихого океана. Его площадь составляет 26 квадратных километров. Численность населения – чуть более 12 тысяч человек. Несмотря на то, что Тувалу и Южная Осетия находятся в значительном удалении друг от друга, руководство двух стран выразило надежду на дружбу и сотрудничество в области культуры и образованием. В рамках российско-югоостинского делового форума, прошедшего на прошлой неделе в столице Южной Осетии, был проведен круглый стол, на котором обсуждалась проблема привлечения инвестиций в республику. Об этом пишет информагентство РЕС. Участники заседания отметили важность формирования благоприятного инвестиционного климата в Южной Осетии. Для этого, по мнению присутствующих, необходимо принять соответствующие нормативно-правовые акты, а также создать государственный департамент по инвестиционной политике. В ходе круглого стола были обсуждены факторы, сдерживающие развитие предпринимательской деятельности. Кроме отсутствия необходимой нормативно-правовой базы, это еще и таможенные ограничения, неразвитая банковская сфера. К примеру, кредит в банках на коммерческие проекты выдается по 24% годовых. Это неподъемная сумма для большинства начинающих предпринимателей. Реальная жизнь схинвальцев под таким заголовком «Осинформ» публикует статью о нелегкой участи жителей перекрестка улиц Исаака Харебова и Героев. Улица изрыта траншеями. Затянувшаяся замена канализационных и водопроводных труб города обернулась для людей серьезной проблемой. Чтобы пройти по тротуару, приходится совершать акробатические трюки, пишет автор статьи Шушана Атаян. Жители утверждают, что прокладка труб проходит неправильно, однако предъявить претензии некому. Для кого это делается, если интересы людей не учитываются, спрашивает местный житель по имени Давид. Из-за затянувшегося ремонта рейсовый автобус перестал останавливаться на перекрестке, и теперь, чтобы отправить детей в школу, родителям приходится поднимать их ни свет ни заря, чтобы они не опоздали. Министр капитального и дорожного строительства Южной Осетии успокоил жителей, сказав, что теперь вдоль тротуаров установят канализационные колодцы, и к этим колодцам будут подключать жителей. Надеемся, это оговорка, и подключать колодцам будут все же не самих жителей, а их дома и квартиры. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
А теперь картинки с выставки. Их подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки.
В Лондоне открылся 7-дневный фестиваль футбольных фильмов. Это первое такого рода мероприятие в Британии. Демонстрируются как художественные, так и документальные ленты, рассказывает Наталья Голицына.
Впервые на родине футбола проходит фестиваль футбольных фильмов, который привлек заметное внимание болельщиков. Фестиваль проходит одновременно в 4 лондонских кинотеатрах. Билеты уже распроданы. В течение недели демонстрируется 10 фильмов, большинство документальные. Показ 7 фильмов – британские премьеры. Главная особенность фестиваля – его международный характер. В программе документальные фильмы об английском, испанском, американском, аргентинском, колумбийском, украинском и африканском футболе. Открывает фестиваль документальный фильм «Раз в жизни» режиссеров Пола Краудера и Джона Дауэра об американском клубе «Космос», точнее о том, как в 70-е годы в этой команде играл легендарный бразильский нападающий Пеле. Но, пожалуй, самый драматичный и захватывающий фильм фестиваля – полнометражный документальный фильм Майкла Робинсона «Когда мы стали чемпионами» о победе испанской сборной на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Фрагменты невероятно напряженного финального матча чемпионата между Испанией и Нидерландами, в котором испанцы вырвали победу в дополнительное время, перемежаются фильмы и слезами радости болельщиков, интервью с футболистами и красочными картинами африканского чемпионата. На закрытии фестиваля будет показан документальный фильм немецкого режиссера Якоба Прайса «Другой Челси». В нем рассказывается о второй жизни донецкого шахтера, начавшейся с приобретения клуба украинским бизнесменом, миллиардером Ринатом Ахметовым, который превратил его в первоклассную европейскую команду. Авторы фильма сравнивают его с Романом Абрамовичем и его деятельностью по возрождению английского Челси.
Картинки с выставки.
О первом издании на русском языке дебютного романа Артура Конан Дойля рассказывает Андрей Шарый.
В Великобритании поступил в продажу не издававшийся прежде дебютный роман классика английской литературы Артура Конан Дойля «Повествование Джона Смита». Русский перевод этой книги, написанный в 1882 году, готовится сейчас в московском издательстве «Слово». Об истории романа и его русском издании я беседую с руководителем проекта Александрой Еритян.
Этот роман Конан Дойля, который никогда не издавался, он был найден в архиве Британской национальной библиотеки, где хранится достаточно большой архив Конан Дойля. Найден он был, в общем, относительно недавно. Мы узнали об этом из сообщений британских СМИ достаточно давно и немедленно связались с куратором архива Британской национальной библиотеки, начали вести переговоры и получили право на издание этого замечательного романа. А мы делаем все для того, чтобы выпустить роман с минимальным отрывом от его публикации на языке оригинала. Вот эта книга «Повествование Джона Смита», в русском переводе она будет называться, вышла в Великобритании. Изначально Британская национальная библиотека собиралась публиковать ее в ноябре. Это, конечно, большое событие на книжном рынке. рынке и вообще для литературного мира это большое событие, потому что, сами понимаете, неопубликованные произведения классиков мировой литературы не так часто находятся, и все мы, кто думали, что весь Конан Дойль известен и переведен давно, были неправы, потому что вот есть роман, которого никто еще не видел, никто еще не читал.
Когда роман выйдет на русском языке, и кто работает над переводом?
Роман выйдет на русском языке в начале декабря. Переводом занимается Дмитрий Усков, совершенно замечательный переводчик, который очень любит творчество Конан Дойля. И мы специально искали именно такого человека, который был бы, во-первых, знаком с творчеством автора, для которого это была бы не просто переводческая работа, а действительно интересный, просто с точки зрения личного интереса проект. Перевод будет действительно очень качественный. Одно из условий, кстати, которое нам поставила Британская национальная библиотека и правообладатель, было, чтобы качество перевода обязательно было высоким.
Это дебютный роман Конан Дойла. Написал он в возрасте 23 лет. Рукопись потерялась во время почтовой доставки к издателю. И, судя по воспоминаниям Конан Дойла, спустя годы он не столько сетовал по поводу того, что пропала эта рукопись, сколько радовался тому, что она не была издана, поскольку самому ему роман не представлялся очень сильным. Не смущает вас то, что могут быть разочарованы читатели?
В случае с повествованием Джона Смита это не может быть проблемой. Объясню почему. Потому что, конечно, наверное, при жизни самому автору казалось, что это что-то незначительное, как многим писателям кажется, что их какие-то первые пробы пера ничего не значат, особенно в сравнении с тем, что он писал значительно позже с его известными самыми произведениями. У этой публикации есть огромная культурная ценность. Это роман, который представляет ценность для литературы мировой.
Это были картинки с выставки, которые подготовил мой коллега Александр Касаткин. Вы слушали информационную итоговую аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com.